Роза Южных Штатов. Когда акционерная компания в Тумс-Сити, штат Джорджия, вознамерилась выпускать журнал под названием «Роза Южных Штатов», его владельцы остановили свой выбор только на одном кандидате на пост главного редактора. Только полковник Акила Телфер был таким человеком, достойным занять эту должность. У него для этого были все необходимые качества — знания, хорошая семья, высокая репутация, крепкие традиции Юга. Он был по призванию в силу логики самым подходящим главным редактором. Комитет патриотов, граждан Джорджии, который сформировал по подписке первоначальный капитал — 100 тысяч долларов — в полном составе приехал в резиденцию полковника Телфера, сильно опасаясь, как бы его возможный отказ не повредил такому предприятию, да и делу всего Юга. Полковник встретил комитетчика в большой библиотеке, где он проводил почти все свои дни. Эта библиотека перешла к нему от отца. В ней было собрано 10 тысяч томов, некоторые из них вышли в свет еще в 1861 году. Когда прибыла депутация, полковник Телфер, сидя за своим массивным столом, читал «Анатомию меланхолии» Бертона. Он вышел из-за стола и церемонно пожал руку каждому члену комитета. Если вы знакомы с журналом «Роза Южных Штатов», то, вероятно, еще помните портрет полковника, который появлялся в нем время от времени. Разве можно забыть его длинные, аккуратно расчесанные седые волосы, широкий, похожий на клюв, чуть искривленный влево нос, проницательные глаза под все еще черными бровями, классических очертаний рот под седыми повисшими усами, поредевшими на концах. Комитет в торжественном тоне предложил ему должность управляющего редактора, наметил в общих чертах ту область, которую был призван освещать на своих страницах журнал, и назвал вполне приличную сумму полагающегося полковнику жалования. Земли полковника истощались с каждым годом все больше, были изрядно уже изрыты оврагами с красноземом. К тому же, кто станет отказываться от такой высокой чести? В своей 40-минутной речи, в которой он выражал свое согласие, полковник Телфер дал краткий обзор английской литературы от Чосера до Маколея, еще раз провел битву при Чанселорсвилле и заявил, что с Божьей помощью будет руководить Розой Южных Штатов. Так, чтобы тонкие запахи и красоты Юга пропитали мир, чтобы эти креатуры с севера заткнулись и позабыли о своем навязшем в зубах утверждении, что никаких проблесков гениальности не может быть в мозгах и ничего доброго в сердцах народа, собственность которого они уничтожили, а права значительно урезали. Офис для нового журнала был должным образом оборудован с необходимыми перегородками на втором этаже здания Первого национального банка, и теперь полковнику предстояло сделать так, чтобы роза Южных Штатов цвела и пахла, распространяя повсюду пропитанный бальзамом воздух этой земли цветов. Главный редактор, полковник Телфер, подобрал себе заместителей внештатных сотрудников, что не могло не вызвать удивления. Первый сорт. Каждый, что тебе соблазнительный персик. Можно сказать, целый ящик отборных персиков из штата Джорджия. Первый заместитель, Толливер Ли Ферфакс, отец которого был убит при кавалерийской атаке. Второй заместитель, Китс Анфенг, племянник одного из рейдеров Моргана. Обозреватель книжных новинок, Джексон Рокингхэм, самый молодой солдат в армии конфедератов, можно сказать, появился на поле сражения с саблей в одной руке, с бутылочкой молока в другой. Редактор отдела искусств Ронсвелл Сайкс, третий кузен племянника Джефферсона Дэвиса. Машинистка и стенографистка полковника мисс Лавиния Террюн, тетку которой когда-то поцеловал Стонуолл Джексон. Главный рассыльный Томми Уэбстер получил свою работу после того, как прочитал наизусть все поэмы отца Райана на церемонии начала учебного года в средней школе Тумс-Сити. Девушки, заворачивающие журнал в бумагу и рассылающие его по адресам подписчиков, все члены старинных южных семей, попавших в стеснительные обстоятельства. Кассиром стал малый по имени Хоукинс из Ан-Арбора, штат Мичиган, у которого были рекомендации и гарантийное письмо от одной компании, составленное ее владельцами. Даже акционерные компании штата Джорджия порой понимают, что мертвых все равно приходится хоронить живым. Ну, сэр, можете верить или не верить, но роза южных штатов стала процветать задолго до того, как о ней услыхали, кроме тех, конечно, кто все видел собственными глазами в Тумс-Сити. Тогда Хоукинс слез со своего высокого стула и сделал всех акционерами компании. Даже в захолустном Ан-Арборе он делал все свои деловые предложения так громогласно, что их слышали, по крайней мере, в Детройте. Тогда был найден менеджер по рекламе из Боригард Фитцью Бэнкс. Молодой человек с галстуком цвета лаванды, прадедушка которого был прославленной наволочкой Ку-клукс-клана. Несмотря на все это, «Роза Южных Штатов» выходила регулярно, каждый месяц. И хотя в каждом номере из фото либо Тадж-Махала или Люксембургских садов, Карменситы или Фолетты, кое-кто покупал журнал и даже подписывался на него. Чтобы увеличить тираж, главный редактор, полковник Телфер, опубликовал вид с трех различных углов старого дома Эндрю Джексона под названием «Эрмитаж». На всю страницу гравюру второй битвы при Манассе под названием «Защити тыл» и биографию «Прекрасный Бойд» объемом 5000 слов, и все это в одном номере. Число подписчиков в этот месяц увеличилось на 118 человек. В том же номере были еще напечатаны поэмы Леонины Вашти Арико, псевдоним, племянница одного из акционеров компании, и еще статья корреспондента «Светской хроники», в которой тот описывал потрясающее чаепитие, устроенное состоятельными бостонцами и англичанами, причем очень много чая было пролито на скатерти из-за внезапного появления гостей в маскостюмах индейцев. Однажды один запыхавшийся человек, дыхание которого могло затуманить большое зеркало, вошел в офис «Розы Южных Штатов». Это был крупный мужчина, похожий на агента по продаже недвижимости, с повязанным собственными руками галстуком и манерами, которые он, по-видимому, позаимствовал одновременно у У.Д. Брайана, Хекеншмитта и Хэтти Грина. Его провели в святая святых полковника, кабинет главного редактора. Полковник Телфер поднялся и отвесил учтивый поклон на манер принца Альберта. «Я Текер», — сказал вошедший, усаживаясь на стул редактора. «Текер из Нью-Йорка». Он торопливо выложил на стол полковника несколько карт, пухлый конверт из манильской плотной бумаги и письмо от владельцев акционерной компании. В письме они представляли мистера Текера и вежливо просили полковника Телфера все ему объяснить и предоставить любую информацию о его журнале, которую тот у него попросит. «Я какое-то время переписывался с секретарем владельцев журнала», — торопливо объяснил Текер. «Я и сам профессиональный журналист и умею повышать тираж, как никто другой. Можете мне доверять. Могу гарантировать увеличение тиража от 10 до 100 тысяч экземпляров любого издания, которое только не печатается на мертвом языке. Я остановил свой взор на «Розе Южных Штатов» с того времени, как вышел первый номер. Я знаю, как свои 5 пальцев весь этот издательский бизнес, от редактуры до помещения рекламных объявлений. Так вот, я приехал сюда, чтобы вложить в журнал кучу денег, если только я себе все верно представляю. Но меня должны попросить об этом. Секретарь говорит, что, мол, нечего выбрасывать деньги на ветер. Я не вижу, почему журнал, выходящий на юге, если им только умело руководить, не может получить большого тиража и на севере. Полковник Телфер подался вперед на своем стуле, протирая очки в золотой оправе. «Мистер Текер», — сказал он вежливо, но твердо, — «Роза Южных Штатов — это такое издание, которое посвящено укреплению гения Юга и призвано предоставить ему возможность заговорить в полный голос. Вы не могли не заметить на его обложке девиз «О Юге, за Юг и во имя Юга». «Но ведь вы, надеюсь, не против определенного его тиража на севере?» — спросил Текер. «Как мне кажется, — продолжал полковник, главный редактор, — что подписка любого человека на журнал — это общепринятая практика. Честно говоря, я не знаю. Я не имею ничего общего с бизнесом журнала. Меня пригласили осуществлять над ним редакторский надзор, я посвятил ему все свои довольно скромные литературные таланты и ту эрудицию, которую я за эти годы накопил». «Вы, конечно, правы, — сказал Текер, — но доллар, он везде доллар, на севере, на юге, на западе, повсюду, где вы покупаете камбалу, земляной орех или мускусную дыню сорта Рокефорд. Знаете, я искал ноябрьский номер журнала. Вон он, лежит на вашем столе. Давайте пройдемся по нему вместе с вами. Ну, ваша передовица достаточно хороша. Хорошее описание хлопкового пояса с множеством фотографий — всегда залог успеха. Знаете, Нью-Йорк постоянно проявляет свой повышенный интерес к урожаю хлопка. А вот сенсационный отчет о вражде между Хэтфилдом и Маккоем, который составила школьница, племянница губернатора штата Кентукки, — неплохая идея. Это было так давно, что большинство людей об этом забыли. А вот и поэма, занявшая целых 3 страницы под заголовком «Нога тирана» — Лореллы Ласселс. Я пересмотрел немало рукописей и ни на одном отказе не увидел ее имени. «Мисс Ласселс, — сказал главный редактор, — одна из самых широко признанных южных поэтесс. Она тесно связана с семьей Ласселсов в штате Алабама. Она собственными руками сшила шелковое знамя конфедератов и лично подарила губернатору этого штата на его инаугурацию». «А почему в таком случае, — не сдавался Текер, — эта поэма проиллюстрирована фотографией железнодорожного депо Мэ-энд-О в Тускалузе? На иллюстрации изображена угловая часть забора, окружающего старый земельный участок, на котором родилась мисс Ласселс». «Очень интересно», — сказал Текер. «Я прочитал поэму, но так и не понял, о чем она. О железнодорожном депо или о схватке с бегущими быками? Ну, а этот коротенький рассказик под названием «Искушение Рози»? Фосдайк Пигот. Он просто ужасен. Кто такой этот Пигот?» «Мистер Пигот, — объяснил главный редактор, — брат главного акционера журнала». «Ну да ладно, мир от этого не перевернулся. Пигот — проходняк, — сказал Текер. Статьи об исследовании Арктики и о ловле тарпанов сами по себе неплохи. Теперь по поводу вот этого материала. О пивных заводах в Атланте, Новом Орлеане, Нэшвилле и Саванне. Что в нем такого, кроме статистики объемов производства пива и его качестве? В чем тут изюминка?» «Если я правильно понимаю ваш образный язык, — спокойно ответил полковник Телфер, — дело заключается в следующем. Статью, о которой вы говорите, мне передали владельцы журнала вместе с распоряжением ее напечатать. Ее литературные достоинства мне не понравились, но в определенной мере я вынужден в некоторых вопросах идти навстречу пожеланиям джентльменов, которые заинтересованы в финансовом успехе Розы». «Понятно, — сказал Текер, — пойдем дальше. Вот две страницы избранных отрывков из поэмы «Лалла Рук» Томаса Мура. Из какой же федеральной тюрьмы он сбежал, этот Мур, и что скрывается за инициалами «ФФВ»? Семьи, которая стала для него гандикапом? Мур был ирландским поэтом и умер в 1852 году, объяснил полковник Телфер, сожалея о невежестве посетителя. Он считается классиком. Я подумывал о напечатании его перевода «Анакреона» в виде поэтической серии в моем журнале. «Позаботьтесь об авторских правах», — резко бросил Текер. «А кто такая Бесси Бельклер, которая печатает свое эссе, посвященное недавно открытой водоочистительной станции в Милледжевеле?» «Ее имя, сэр», — сказал полковник Телфер, — «это боевой псевдоним мисс Эльвиры Симпкинс. Я лично не имею чести знать эту леди, но ее сочинение мне прислал конгрессмен Брауэр от ее родного штата. Мать конгрессмена Брауэра приходилась родственницей Полксом из Теннесси». «Послушайте, полковник», — сказал Текер, отбрасывая в сторону журнал. «Нет, так не пойдет. Нельзя успешно издавать журнал, предназначенный для какой-то определенной части страны. Мы должны обращаться с призывом ко всем, ко всему миру. Вы только посмотрите, сколько выходящих на севере публикаций обращают особое внимание на положение на юге, как они поощряют южных писателей. И вы должны идти дальше в этом направлении, привлекать все больше авторов. Но нужно, конечно, приобретать материалы только исходя из их качества, не обращать внимания на родовитость того или иного автора. Ну, могу поставить кварту чернил против того, что этот южный печатный орган, которым вы руководите, никогда не напечатал ни строчки о том, что творится к северу от географической линии Мейсон-Хамлинг. Разве я не прав?»